Дорогие братья и сестры, уважаемые наши радиослушатели, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Очень рада видеть вас в нашей студии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами в рамках, так сказать, нашей программы «Гость в студии». И тема наша сегодняшняя звучит так: «Святитель Игнатий Брянчанинов, пастырь и художник».
Да, Валентина Федоровна.
Вот и интересное название.
Да.
Пастырь и художник.
И мы решили с вами поговорить о святителе Игнатии, потому что 13 мая – день памяти святителя. 13 мая, вот, или 30 апреля по старому стилю, святитель Игнатий Брянчанинов отошел ко Господу. Ну, мы назовем годы его жизни. Он родился в 1807 году, а умер в 1867. Ну, прожил он по нашим меркам совсем небольшую жизнь, всего 60 лет. И мы знаем с вами святителя Игнатия как учителя и наставника в духовной жизни православного человека. Его многочисленные сочинения можно рассматривать как сугубо церковные произведения, то есть произведения святого, которые являются руководством в духовной жизни, как я уже сказала, православного человека, то есть монашествующих и верующих мирян. Что представляет собой его сочинение? Его сочинение – это по большей части обобщение аскетического опыта древних святых отцов, которых он изучал, читал в подлинниках, и даже он известен, святитель Игнатий известен, например, как переводчик Лествицы Иоанна Лествичника. Ну, а затем он этот опыт древних святых отцов изложил в своих сочинениях. Однако святитель Игнатий не только духовный учитель, но и писатель. Не только пастырь, но и художник.
Наталья Александровна, вот немножко о его жизни. Как это все началось для него, такое вот духовное это расхождение, его лествица?
Его лествица, я думаю, чтобы рассказать о житии святителя Игнатия, это надо отдельную передачу.
Я думаю, просто
да.
Кратко.
Ну, это был выходец из дворянской семьи, да. Хорошо образованный человек. Он начинал свою карьеру как военный. Но все-таки, видимо, Бог так предусмотрел, таков был промысл Божий, чтобы он не пошел по этой карьерной светской лестнице, а принял монашеский постриг и уже всю жизнь был монахом, писателем, подвижником благочестия.
Ну, вот хотя бы представление мы имеем, что ты человек из образованной.
Да, это да, дворянин, образованный человек, семьи, знавший иностранные языки.
Дворянской не просто там,
да, очень
уровня.
Да, знатного рода Брянчаниновых. Так что человек такой был. Но тем не менее, вот он не захотел продолжать, хотя его родители настаивали, его отец настаивал на этом, чтобы он, он стал военным инженером, там пошел по этой служебной лестнице, и даже он был представлен императору, и царь тоже как-то обратил внимание на этого способного юношу. Но, повторюсь, тем не менее, святитель Игнатий избрал другой путь и вот именно и стал святителем. Ну, я сказала о том, что он не только духовный учитель, но и писатель, не только пастырь и художник. И нужно, наверное, это выражение пояснить. Потому что, а может быть, даже лучше было бы сказать, не такой союз градационный, не только, но и, а соединительный союз избрать. Он и пастырь, и художник. Потому что в своих художественных произведениях он выступает как блистательный писатель и остается при этом пастырем. И, может быть, сегодня мы с вами должны будем в этом убедиться. У святителя Игнатия есть замечательные произведения, которые иногда называют малой прозой, и иногда их называют новеллами, эссе, или миниатюрами, лирико-философскими миниатюрами автобиографического характера. Какие это миниатюры? Я назову несколько. Это «Сад во время зимы», «Кладбище», «Роса», «Житейское море», «Древо зимой перед окнами кельи», «Дума на берегу моря», «Молитва преследуемого человеками», и некоторые другие. И вот об этих миниатюрах святителя Игнатия Брянчанинова мне хотелось бы сегодня поговорить. Начнем вот с чего. В этих произведениях, которые я назвала, очень интересная система образов. Это природа, прежде всего. Ну что именно? Пейзажи. Пейзажи там, например, вот луг, покрытый росой. Например, вот бушующее море. Здесь времена года, там есть и зима, и весна, и лето. Это природные стихии, например, шторм на море или там ветер сильный. Это время и пространство, это может быть, автор размышляет утром или при заходе солнца. В этих произведениях есть образы-символы, например, корабль, кормчий, странник – и подобные. Ну и, конечно, в этих произведениях, в этих миниатюрах присутствует и сам герой-рассказчик, сам повествователь, потому что в этих произведениях, там сад, кладбище, роса, житейское море, повествование всегда ведется от первого лица. И эти новеллы или эти миниатюры организованы таким образом, что рассказчик видит некую картинку из окружающей действительности, например, дерево или кладбище, или луг, или море, и эта картинка наталкивает его на размышления. И вот он начинает размышлять о человеческой жизни, о ее простых и вечных истинах. И почему я сказала, что он и художник, и пастырь? И вот создавая эти художественные образы, он при этом остается пастырем, потому что они ему интересны, эти пейзажи, не сами по себе, а в эти образы он облекает богословские истины, какие-то аскетические понятия и, быть может, даже и догматические. Но попытаемся показать это на примерах. Язык писателя очень образный. Например, весьма частотны в этих его миниатюрах развернутые сравнения. Ну, развернутое сравнение, сигналом сравнения всегда является союз «как», «будто», «словно». Ну, давайте посмотрим, что это за развернутые сравнения. Например, рассуждая о посмертной участи тех, кто отверг Бога, святитель пишет так. «Как древа, не выдержавшие лютости мороза, утратившие сок жизненный, при наступлении весны посекаются, выносятся из сада для топлива, так и грешники, утратившие Бога, будут собраны в последний день этого века и вергнуты в огонь неугасающий». Вот это развернутое сравнение, как дерева вот эти засохшие посекаются, да, и выносятся, да, 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 и выносятся из сада для топлива. Такая же участь будет и с теми, кто отверг Бога. Они будут собраны в последний день этого века и вернуты в огонь неугасающий. Это миниатюра «Сад во время зимы», простите. Ну или вот, когда он рассуждает о рассеянной и внимательной жизни, ну мы сами с вами знаем, что это такое, что христианин должен стремиться к внимательной жизни, не быть рассеянным. Так вот, смотрите, какой образ он находит. «Как мотылек порхает с цветка на цветок, так и рассеянный человек переходит от одного земного удовольствия к другому, от одного суетного попечения к другому». Вот это развернутое сравнение. Метафоры использует святитель, причем делает это довольно, ну, широко он их использует. Вот смотрите. «Ум наш должен непрестанно устремлять взоры на духовное небо, Евангелие, из которого, подобно солнцу, сияет учение Христово». Духовное небо, Евангелие – это метафора. Или, например, он пишет: «Внезапно упала завеса с очей души моей». Ну вот как? Это же метафора, это скрытое сравнение. Здесь нет никак, ни словно, ни будто. Ну все понятно, что это сравнение, что это метафора. «Внезапно упала завеса с очей души моей. Перед ними открылась книга природы». Ну и книга природы – это тоже метафора. Сравнение у него часто соседствует с метафорой. Вот в миниатюре «Софи» святитель Игнатий использует и сравнение, и метафору. Он уподобляет совесть острому ножу. И посмотрите, что у него получается. «Как лезвие ножа натачивается камнем, так совесть натачивается Христом». Это сравнение развернутое. А вот метафора. «Острие совести очень нежно. Его надо хранить и хранить. Хранится оно, когда человек исполняет все требования совести». Или еще: «Острие ее, то есть совести, притупляется, свет ее тускнеет, в душе разливаются мрак и хлад, небрежение и нечувствие». Нельзя не упомянуть о том, что щедрой рукой рассыпает святитель по страницам своих миниатюр образные определения, которые литературоведы называют эпитетами. Посмотрите, какую прекрасную картину он создает в миниатюре «Роса», используя эпитеты. Лук имел вид широко постланного бархатного ковра, на котором по яркой густой зелени роскошная рука рассыпала бесчисленное множество разноцветных драгоценных камней с превосходным отливом, игрою, с лучами и сиянием. Ну что это за роскошный ковер? Это трава, это лук. А что это за драгоценные камни?
Цветы.
Это росинки.
Ах, росинки.
Да, которые висят на каждой травинке
и блестят,
и в которых отражаются лучи солнца, как драгоценные камни, да, они да, переливаются.
А я подумала, цветы.
Ну да, вот, вот, росинки. Эта миниатюра, кстати, так и называется — «Роса».
Ага, понятно.
Но заметим, что такая живописность характерна не только при создании пейзажных зарисовок. Вот создавая образ сынов мира, это его выражение «сыны мира». Кого он называет сынами мира? Сынами мира святитель называет тех, кто отказался от Бога. Так вот, он рисует страшную картину их жизни, при этом тоже использует эпитеты. Смотрите. Бегут они, то есть сыны мира, бегут они от него, от Бога, в темные глухие пропасти, в рассеянность, в многообразное развлечение, в плотские увеселения. Там, в нравственном мраке, проводят они земную жизнь без духовной вечной цели. Ну и говоря о том, каково жилище этих людей, он так пишет. Жилище этих людей не глубокие воды, но зловонная и грязная тина, в которой увязают все нечистоты, в которую приносятся и в которой сливают трупы людей, погибших от кинжала пиратов Житейского моря. Какая образность, да? Пираты, кинжалы, но это то, что ранит и даже убивает, а пираты Житейского моря, вероятно, это грехи и страсти. И вот этими грехами человек ранит себя, как кинжалом. Миниатюра называется «Житейское море». Ну, я думаю, примеров много, но пока что мы остановимся и зададим себе такой вопрос. Откуда он берет эту образность? Что является источником этой образности? На мой взгляд, источниками образности для святителя Игнатия является в первую очередь, конечно же, Священное Писание и книга природы. Вот книга природы, это он сам так говорил. Ну и Священное Предание, безусловно, тоже. Ну вот посмотрите, в миниатюре «Дума на берегу моря» святитель Игнатий пишет так. «Взирая из тихого монастырского пристанища на житейское море, воздвизаемое бурею страстей, благодарю тебя, царю и Боже мой, привел ты меня в ограду святой обители». Ну, здесь он радуется, что он стал монахом, и благодарит Бога за то, что вот он этот путь ему предначертал, и он от него не отказался, стал монахом. И видите, а житейским морем он называет жизнь, жизнь христианина. Ну или в другой миниатюре он пишет так. «Не устрашимся бурь житейского моря, восходят волны его до небес, не сходят до бездн, но живая вера не попускает христианину потонуть в волнах свирепых». Житейское море — это вот те препятствия и трудности, с которыми встречается в своей жизни каждый человек. Но откуда же заимствовал святитель этот образ житейского моря? А вот сейчас те, кто готовится к причастию и накануне вычитывает, как мы говорим, вычитывает, который молится, читая эти каноны, он сейчас узнает, откуда это. Смотрите. «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему притек, вопиюти, возведет ли живот мой многомилостиви». Это Ирма VI песни покаянного канона «Ко Господу Иисусу Христу». И в переводе это прозвучит так. «Житейское море, видя поднимающиеся волнами искушений, я к тихой пристани твоей прибегнув, взываю тебе, возведи от гибели живот мой многомилостивый». Вот, оказывается, откуда заимствовал писатель этот образ житейского моря. Еще один образ, который заимствован и из Священного Писания, и из Священного Предания, это образ церкви как корабля. Вот пишет он так в миниатюре «Житейское море». «Несется святая церковь по водам житейского моря в продолжении всего земного странствования своего. Все истинные христиане по всей вселенной принадлежат единой истинной церкви и составляют то собрание кораблей, которое переплывает житейское море, не погружаясь в темных глубинах его. Видите, несется святая церковь по водам житейского моря. То есть церковь сравнивается с кораблем. Образ церкви как корабля восходит к Священному Писанию. Ноев ковчег — это был первый такой образ, да, в Ветхом Завете, который прообразовал церковь. Этот Ноев ковчег спасал всех, кто вошел на него, на его борт, так сказать. Также и церковь спасает тех, кто пришел к ней. Но интересно, что Новый Завет унаследовал этот смысл образа корабля. И в Новом Завете мы сталкиваемся с этим образом, но если не корабля, то лодки, ладьи, лодочки. Мы знаем, что, например, в Евангелии от Иоанна Христос обращается со словом проповеди к народам, находясь в лодке. Он входит в лодку с учениками, оставляет их для молитвы и возвращается к ним, идя по морю, и спасает Петра, который дерзнул пойти по волнам. Это уже в Евангелии от Матфея мы читаем. Ну и, например, находясь в лодке, он повелевает ветрам утихнуть. Об этом мы узнаем из Евангелия от Луки. То есть вот этот образ корабля, лодки, ладьи, он заимствован, он был в Ветхом Завете, он есть и в Новом Завете. И вот интересно, Валентина Федоровна, что в храмовой архитектуре многие церкви строились и так, что напоминают по внешнему виду корабль. Вот у нас на Урале есть такие церкви, я сама их видела, вот прям как корабль, будто бы корабль плывет. Вот. И еще есть интересная деталь, что на некоторых храмах не просто церковь, простите, не просто крест, а крест, и как будто бы под ним что-то вроде полумесяца. Да, и некоторые, я даже слышала от людей нецерковных, мол, ну что это тут мусульманский полумесяц, они тут вот крест и полумесяц.
Это чаша,
да, по-моему. На самом деле это никакой не полумесяц, а по одной из версий это образ лодки, ладьи, корабля. И вот в этой лодке, в этой ладье крест, эта церковь, плывет через житейское море к берегу спасения. Это тоже образ из священного предания. Так что, когда мы говорим, откуда, спрашиваем себя, откуда заимствует святитель Игнатий образы, то вот как раз источником его образной системы является священное писание и священное предание. Но есть и второй источник – это книга природы. Книга природы — это прямо его выражение. Он так говорит об этом в миниатюре «Сад во время зимы». Послушайте. «Какое созерцание родится от этого зрелища?» Он говорит о захождении солнца. «Какое созерцание родится от этого зрелища для инока? Какое вдохновение прольется в грудь мою при чтении этого листа священной книги, написанной самим Богом, природы?» То есть книга природы — это книга, написанная самим Богом. И писатель использует вот эти природные образы: дерево, роса, мороз, зима, дальше весна, сад, луг, колосья, нива. Для чего он это делает? А вот сейчас попытаемся ответить на этот вопрос. Например, говорит он пишет вот так: «Обнаженное дерево служило для меня утешением. Оно утешало меня надеждой обновления души моей». Ну вот как это зимнее обнаженное дерево весной преображается, так и преображается душа христианина. И вот созерцание такого дерева, оно внушает иноку надежду. Дальше, вот посмотрите, какой образ семян и нивы. Он пишет: «Погружаясь в созерцание нивы Христовой, погружаясь в созерцание нивы Христовой, сколько на ней посеяно семян, сколько выросло колосьев, как они прекрасно зеленеют, шумят. Приходит для этих колосьев время зрелости, время жатвы. Они оставляют поле, на котором родились и выросли, сбираются на гумно, сушатся, обмолачиваются, вывеиваются. Точно такова наша жизнь. Сколько нужно различных переворотов, чтоб человек увидел всю суетность мира, всю его ничтожность. Достиг, наконец, как гумна, недра святой обители». Ну, здесь он опять так восхваляет вот этот монашеский образ жизни, совершенно справедливо. Ну и вот говорит, что сколько нужно пережить, чтобы наконец-то достичь вот этого спасительного берега, недра святой обители. Мы сказали с вами о том, что Эта образность нужна святителю для того, чтобы быть пастырем, чтобы проповедовать христианские истины. Ну вот, например, каждый из нас знает о том, что христианин всегда сталкивается в своей жизни с искушениями, которые он должен преодолевать. И вот вам, пожалуйста, этот образ. Церковь-корабль, несмотря на прочность построения и на величину свою, наветуется противными ветрами, бурями, подводными камнями, мелями. Каждый христианин должен совершить земное странствование среди многочисленных опасностей. Или, например, добродетель трезвения. Мы знаем, что такое трезвение, не путать со словом трезвость, да? Угу. Вот. Так как же сказать о добродетели трезвения? Оказывается, вот как можно сказать об этом. Корабль может сесть на мель или удариться о неприметный подводный камень и получить жестокое повреждение. Поэтому кормчий должен воздерживать сердце от увлечения пристрастием к суетному и тленному. Кормчим он называет ум христианина. Поэтому наш ум должен воздерживать сердце от, цитирую, увлечения пристрастием к суетному и тленному. Здесь писатель говорит о добродетели трезвения. Теперь давайте посмотрим, как говорит он о добродетели памяти смертной. Но, думаю, не надо нашим православным радиослушателям объяснять, что такое память смертная. «Кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни с истинным духовным разумом? Его можно уподобить страннику, который стоит на берегу волнующегося моря. Яростно седые волны подступают к ногам странника. Море, припираясь вихрем, ревет, становит волны, как горы, кипит, клокочет. Море, покрытое ими, представляет одну необъятную пасть страшного чудовища, унизанную зубами. На это грозное зрелище со спокойной думой смотрит таинственный странник. Одни глаза его на море, а где мысль его, где сердце? Мысль его во вратах смерти, а сердце на суде Христовом». То есть житейское море шумит, волны воздвизаются, напоминают пасть огромного чудовища, унизанная зубами эта пасть. А человек сохраняет спокойствие. Да, глазами он видит это море, а мысль его во вратах смерти, а сердце его на судище Христовом. Я думаю, что здесь в метафорические одежды облекает святитель вот этот образ добродетель памяти смертной. Ну, если у нас еще есть время, то я бы хотела сказать о том, как святитель пишет еще об одной христианской добродетели, имя которой созерцательность. Ну, вот все думают, да, да, что созерцательность человека. Это просто вот я сижу на берегу, любуюсь речкой и смотрю. На самом деле это не совсем так, потому что созерцательность в православном понимании – это особенное состояние души христианина, который сосредоточенно размышляет над божественными тайнами мироустройства. И он пребывает в молитвенном, благодатном состоянии. И вот это состояние святитель Игнатий описывает так. «В то время священный инок», ну он, конечно, о себе это все пишет, «в то время священный инок вышел из ворот монастыря и, сделав несколько шагов, остановился пред лугом обширным. Тихо было у него на сердце. Тишине сердца отвечала природа вдохновенной тишиной, той тишиной, которая благоприятствует созерцанию. Мысль его терялась в какой-то бесконечности, ум был без мысли, как бы нарочно приготовленный, настроенный к принятию духовного впечатления». Ну и какое же впечатление он получает? А вот я сейчас скажу, какое. «Священный инок взглянул на небо, на солнце, на луг, на блистающие капли росы, и внезапно открылось перед очами души объяснение величайшего из таинств христианских. Солнце всецело изображается в каждой капле росы, так и Христос в каждой христианской православной церкви всецело присутствует и предлагается на священной трапезе». Ну, по-церковно-славянски надо говорить «трапеза», а по-русски «трапеза». «Трапезе. Он сообщает свет и жизнь причастникам своим, которые, приобщившись к божественному свету и животу, то есть жизни, сами делаются светом и жизнью. Смотрите, так капли росы, приняв в себя лучи солнца, начинают сами испускать лучи, подобные лучам солнечным. Ну и понятно, что созерцая, священноинок постигает тайну таинства Евхаристии, одно из главных таинств церкви, таинство причащения, таинство Евхаристии. Замечательно, правда? Ну, и еще можно было бы сказать о том, как писатель рассуждает или преподносит читателю тоже в образной форме догмат о всеобщем воскресении мертвых. Смотрите, как он пишет. Но это уже другая миниатюра. То я цитировала миниатюру под названием «Роса», а теперь идет речь о миниатюре «Сад во время зимы». «Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностью говорят мне своим таинственным языком. Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами. Неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей? Они оживут, облекутся плотью, в новом виде вступят в новую жизнь и в новый мир». И ежегодно повторяет природа перед глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его таинственным действием. То есть вот вам, пожалуйста, догмат о всеобщем воскресении мертвых. И созерцая этот сад во время зимы, эти мертвые, казалось бы, сучья деревьев, святитель, писатель говорит о том, что это образ всеобщего воскресения. Ну, что можно сказать, Валентина Федоровна?
Ну, вот не что-то знаю, надо нам сказать в заключении, да.
Убедила ли я радиослушателей в том, что он не только пастырь и художник, и даже, может быть, не так, что он и пастырь, и художник, потому что в художественную форму он облекает богословские понятия, аскетические понятия и даже, как мы видели, догматические понятия.
И очень сильно приближает нас вот к пониманию этого. Потому что, когда вот так вот сказано на примере на каком-то, и он прямо так вот живописует это все здорово, понимаете?
Конечно.
Тогда яснее становится
конечно.
Мысли, эта идея становится яснее и понятнее.
Да. Потому что он излагает это не каким-то сухим таким догматическим книжным языком, а представляет нам эти понятия, необходимые каждому христианину православному, через вот эти, через систему образов.
Приближает
нас к этому, да. Живописуя, создавая эти живописные картины, он проповедует христианские истины. Поэтому он и художник, и пастырь.
Знаете, вот я вас слушала, и мне стал более понятен он. Игнатий Брянчанинов более понятен. Я его стала больше понимать и проникаться как-то вот к нему, к его слову, к этому изумительному. То есть он прямо так, я говорю, что он прямо приближает вот к пониманию вот
конечно,
этого догмата. Да?
Конечно, конечно.
Угу. Потому что так вот сложно бывает. Проговоришь какими-то словами такими обычными, и сложно, не всегда доходит до сердца.
Конечно.
А тут очень до сердца прямо проникаешь.
Да, вот такой замечательный пастырь и художник наш, святитель Игнатий Брянчанинов, чью память мы празднуем 13 мая. Да, 13 мая. Это замечательный писатель.
Я думаю, что, Наталья Александровна, нам стоит вот поговорить и о других наших тоже святителях, и не только наших, возможно.
Вот, я согласна.
Мирового такого уровня.
Да, у нас огромная библиотека, у нас огромная сокровищница этих произведений, и нам надо их читать.
Отцах, об отцах церкви,
Это же огромная культура, монашеская речевая культура. Вот какие у них письма, письма проповеди. Вот я тоже этим вопросом интересовалась и даже написала несколько статей на тему монашеская речевая культура. Какие прекрасные письма, как они наставляют своих адресатов, ну, своих духовных чад. Какие истины они проповедуют.
Серафим Саровский.
Серафим Саровский, да. Ну вот я читала письма глинских старцев. Да те же вот письма более близкие к нам по времени.
Да, оптинских старцев.
Да, конечно, оптинских старцев, Амвросия Оптинского, например. Ну, в общем, это богатейшее наследие, которое, конечно, не должно там на полках где-то пылиться, а все-таки нужно иногда эти книжки доставать.
А мы ведь даже многие вообще не приближаются.
У меня, знаете, у меня целый шкаф забит такими книгами. Ну, просто понемножку читаешь, ну, как-то не хватает времени, но иногда надо взять эту книгу, так сдуть с нее пыль, открыть и погрузиться. И при том, понимаете, мы наставляемся, читая такие сочинения, и в то же время получаем эстетическое удовольствие. Ведь, ну, слово обладает огромной силой, да, оно не только может нести какую-то информацию, но оно может нас и утешать, и волновать, и радовать.
Еще как.
Не случайно же, вот когда мы стихи читаем, иногда так тебя, как говорится, проймет, что даже плакать, до слез. Вот Ахматову я читаю, например, про этих Ванек, Алёшек, Гришек. Ну, просто плакать хочется. Так что слову дана огромная сила, и слава Богу за это.
И тем более наших вот этих святителей.
Да, наших святителей, да.
Ну что ж, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
За то, что вот начали говорить об этом, но я вас призываю к тому, чтобы мы продолжили разговор.
Я согласна.
А сегодня у нас в студии вот с таким замечательным рассказом о пастыре и художнике, святителе Игнатии Брянчанина, была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
До новых встреч.
До новых встреч, дорогие радиослушатели. Читайте Игнатия Брянчанинова. И рекламная пауза. Поступайте в Миссионерский институт. Информация для абитуриентов у нас на сайте, сайт Миссионерского института.